Важнейшим делом внешней политики сего времени было новое перемирие с Литвою на 7 лет, заключенное в Москве в 1542 году. Королевскими панами Яном Глебовичем и Никодимом. Хотели и вечного мира с обеих сторон, но не согласились, как и прежде, в условиях. Бояре домогались размена пленных. Король требовал зато Чернигова и 6 других городов, боясь, кажется, чтобы литовские пленники не возвратились к нему с изменой в сердце и чтобы российские не открыли нам новых способов победы. Наконец, положили единственно не воевать друг друга и купцам торговать свободно. Сигизмунд уже слабел. Паны договаривались именем его сына и наследника Августа. В присутствии юного Иоанна читали грамоты. Великий князь целовал крест и дал руку послам, а боярин Морозов ездил в Литву для размена грамот. Ему велено было предстательствовать за наших пленников, чтобы их не держали в узах, и дозволяли им ходить в церковь. Последнее утешение для злосчастных, осужденных умереть в стране неприятельской. Между тем спорили о землях сибирских и других. Хотели и не могли размежеваться. Чиновник Сукин, посыланный для того в Литву, должен был в тайной беседе с ее вельможами сказать им, что Иоанн уже ищет себе невесты, и что бояре московские желают знать их мысли о пользе родственного союза между государями обеих держав. В донесении Сукина не находим ответа на сие предложение. Испытав неудачу, хан Саиб-Гирей согласился быть в дружбе с нами, отпустил Иоаннова посла, князя Александра Кашина, в Москву и дал ему новую шертную грамоту. Но сын ханский Иминь и хищные мурзы тревожили набегами Северскую область и Рязань. Воеводы московские встретили их, побили крымцев на славном поле Куликове и гнали до реки Мечи. Казанцы требовали мира, но князь Булат уж не хотел свергнуть Сафа-Гирея и писал о том к боярину Дмитрию Бельскому. А царевна Горшадна к самому Иоанну. Сия царевна славилась ученостью и волхвованием. Летописцы уверяют, что она торжественно предсказывала скорую гибель Казани и величие России. Дума боярская не отвергала мира, но Сафа-Гирей медлил и не заключал оного. Дружественные сношения продолжались с Астраханью и с Молдавией. Царевич Астраханский Едигер приехал служить в Россию. Воевода молдавский Иван Петрович, внук Стефанов, писал к великому князю, что Салиман, изгнав его, умилостивился и возвратил ему Молдавию, но требует сверхежегодной дани около 300 000 золотых, коих нельзя собрать в земле опустошенной. Государь молил Иоанна о денежном вспоможении, которое и было послано. 1543 год. Но смуты и козни придворные занимали думу более, нежели внутренние и внешние дела государственные. Недолго князь Иван Васильевич Шуйский пользовался властью. Болезнь, как надобно думать, заставила его отказаться от двора. Он жил еще года 2 или 3, не участвуя в правлении, но сдав оное своим ближним родственникам, 3 шуйским, князьям Ивану и Андрею Михайловичам и Федору Ивановичу Скопину, которые, не имея ни великодушия, ни ума выспренного, любили только господствовать и не думали заслуживать любви сограждан, непризнательности юного венценосца, истинным усердием к отечеству. Искусство сих олигархов состояло в том, чтобы не терпеть противоречия в думе и допускать до государя единственно преданных им людей, удаляя всех, кто мог быть для них опасен или смелостью, или разумом, или благородными качествами сердца. Но Иоанн, приходя в смысл, уже чувствовал тягость беззаконной опеки, ненавидел шуйских, особенно князя Андрея, наглого, свирепого, и склонялся душою к их явным или тайным недоброхотам, в числе коих был советник думы Федор Семенович Воронцов. Олигархи желали пристойным образом удалить его и не могли, злобствовали, и, видя возрастающую к нему любовь Иоаннову, решились прибегнуть к насилию. Во дворце в торжественном заседании Думы в присутствии государя и митрополита шуйские своими единомышленниками, князьями Кубинскими, Палецким, Шкурлятевым, Пронскими и Алексеем Басмановым, после шумного прения о мнимых винах сего любимца Иоаннова, вскочили как неистовые, извлекли Воронцова силою в другую комнату, мучили, хотели умертвить. Юный государь в ужасе молил митрополита спасти несчастного. Первосвятители бояре Морозовы говорили именем великого князя, и шуйские, как бы из милости к нему, дали слово оставить Воронцова живого, но били, толкали его, вывели на площадь и заключили в темницу. Иоанн вторично отправил к ним митрополита и бояр с убеждением, чтобы они послали Воронцова на службу в Коломну, если нельзя ему быть при дворе и в Москве. Шуйские не согласились. Государь должен был утвердить их приговор, и Воронцова с сыном отправили в Кострому. Изображая тогдашнюю наглость вельмож, летописец сказывает, что один из их клевретов, Фома Головин, в споре с митрополитом, наступив на его мантию, изорвал оную в знак презрения. Сии крайности беззаконного, грубого самовластия и необузданных страстей в правителях государства ускорили перемену, желаемую народом и неприятелями шуйских. Иоанну исполнилось 13 лет. Рожденный с пылкою душою, редким умом, особенную силою воли, он имел бы все главные качества великого монарха, если бы воспитание образовало или усовершенствовало в нем дары природы. Но рано лишенный отца, матери и преданный волю буйных вельмож, ослепленных безрассудным личным властолюбием, был на престоле несчастнейшим сиротою державы российской, ибо не только для себя, но и для миллионов готовил несчастье своими пороками, легко возникающими при самых лучших естественных свойствах, когда еще ум, исправитель страстей, нем в юной душе, и если вместо его мудрый пестун не изъясняет ей законов нравственности. Один князь Иван Бельский мог быть наставником и примером добродетели для отрока державного, но шуйские, отняв достойного вельможу у государя и государства, старались привязать к себе Иоанна исполнением всех его детских желаний, непрестанно забавляли, тешили во дворце шумными играми, в поле звериную ловлею, питали в нем наклонность к сластолюбию и даже к жестокости, не предвидя следствий. Например, любя охоту, он любил не только убивать диких животных, но и мучить домашних, бросая их с высокого крыльца на землю. О бояре говорили: «Пусть державный веселится». Окружив Иоанна толпою молодых людей, смеялись, когда он бесчинно резвился с ними или скакал по улицам, давил жены старцев, веселился их криком. Тогда бояре хвалили в нем смелость, мужество, проворство. Они не думали толковать ему святых обязанностей венценосца, ибо не исполняли своих, не пеклись о просвещении юного ума, ибо считали его невежество благоприятным для их властолюбия, ожесточали сердце, презирали слезы Иоанна о князе Телепневе, Бельском, Воронцове, в надежде загладить свою дерзость угождением его вредным прихотям, в надежде на ветреность отрока, развлекаемого ежеминутными утехами. Сия безумная система обрушилась над главою ее виновников. Шуйские хотели, чтобы великий князь помнил их угождение и забывал досады. Он помнил только досады и забывал угождения, ибо уже знал, что власть принадлежит ему, а не им. Каждый день, приближая его к совершенному возрасту, умножал козни в кремлевском дворце, затруднения господствующих бояр и число их врагов, между коими сильнейшие были Глинские, государевы дядья, князья Юрий и Михаила Васильевичи, мстительные, честолюбивые. Первый заседал в Думе, второй имел знатный сан Конюшева. Они, несмотря на бдительность шуйских, внушали 13-летнему племяннику, оскорбленному ссылкою Воронцова, что ему время объявить себя действительным самодержцем и свергнуть хищников власти, которые, угнетая народ, тиранят бояр и ругаются над самим государем, угрожая смертью всякому, кого он любит. Что ему надобно только вооружиться мужеством и повелеть, что Россия ожидает его слова. Вероятно, что и благоразумный митрополит, недовольный дерзким насилием шуйских, оставил их сторону и тоже советовал Иоанну. Умели скрыть важный замысел, двор казался совершенно спокойным. Государь, следуя обыкновению, ездил осенью молиться в Лавру Сергиеву и на охоту в Волок-Ламский с знатнейшими сановниками, весело праздновал Рождество в Москве. И вдруг, созвав бояр, в первый раз явился повелительным, грозным, объявил с твердостью, что они, употребляя во зло юность его, беззаконствуют, самовольно убивают людей, грабят землю, что многие из них виновны, но что он казнит только виновнейшего, князя Андрея Шуйского, главного советника тиранства. Его взяли и предали в жертву псарям, которые на улице истерзали, умертвили сего знатнейшего вельможу. Шуйские и друзья их безмолвствовали. Народ изъявил удовольствие. Огласили злодеяние убитого. Пишут, что он, ненасытимый в корыстолюбии, под видом купли отнимал дворянские земли, угнетая крестьян, что даже и слуги его господствовали и тиранствовали в России, не боясь ни судей, ни законов. Но сия варварская казнь, хотя и заслуженная недостойным вельможию, была ли достойна истинного правителя и государя? Она явила, что бедствие шуйских не умудрило их преемников, что не закон и несправедливость, а только одна сторона над другой одержала верх, и насилие уступило насилию, ибо юный Иоанн, без сомнения, еще не мог властвовать сам собою. Князья Глинские с друзьями повелевали его именем, хотя и сказано в некоторых летописях, что с того времени бояре начали иметь страх от государя.